Давайте обратимся к книге Исход, 6 глава, я прочитаю 5 стих. «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Аминь. Сегодня я предлагаю нам вместе с вами поразмышлять о таком понятии неприятном и даже постыдном, которое есть в человеческом обществе – это рабство. Что такое рабство? Это когда один человек подавляет волю другого человека. Это когда один человек попирает человеческое достоинство другого человека – когда человек превращается в товар, в живое, бесправное орудие труда. Когда человек полноценно перестает быть человеком по воле другого человека. Это страшно звучит, но в истории было множество различных периодов, когда рабство было, рабство процветало, и даже в сегодняшний день есть страны, где рабство существует до сего дня. Это страшно, но это факт. Рабство сопровождает человека в течение всей истории после грехопадения. И я думаю, что рабство – это формат общения между людьми, который возник в результате грехопадения. Потому что каждый человек хочет властвовать и властвовать над другим. Так работает грех. Рабство бывает разное. Самое такое страшное и неприятное рабство, когда оно унаследованное. Когда из поколения в поколение народ или какая-то группа людей находится в рабстве, и рождается ребенок, и он с самого детства, с младенчества он уже раб. И у него практически нету вариантов стать свободным человеком. Только в исключительных случаях рабы получали вольные или за какие-то заслуги, или когда их хозяева пытались каким-то образом сделать что-то хорошее, доброе. Но это было очень-очень редко. И чаще всего рабами, если человек рабом родился, то он рабом и умирал. Рабство существовало в разные периоды истории человечества и также существовало уже в близкие нам времена. Например, в Соединенных Штатах Америки рабство было отменено только в 1865 году. И интересно, что рабами там становились люди из Африки, а Америка изначально была страной христианской. И несмотря на это, рабство там существовало, процветало многие годы, многие десятилетия. И все потому, что вот этих людей из Африки считали недочеловеками, то есть к ним относились не как к людям и считали, что ну вот белые рабами быть не могут, а черные могут, и это даже можно сказать естественно. И только лишь во второй половине 19 века рабство было отменено. И то многие долгие годы, многие рабовладельцы долгие годы не могли с этим смириться и считали, что ну, это неправильно вообще, ведь мы же не белых в рабство, не белые же в рабстве у нас. И вот эта такая психология, она очень печальная и грустная, но она существует и до сегодня. Есть африканские племена, которые друг друга держат в рабстве, и это все очень печально. Бывает рабство – результат войн, когда рабами становились пленники. И бывало так, что пленники были рабами, а потом их дети, они становились унаследованными рабами. То есть их родители, возможно, жили до того, как их пленили, не были рабами, жили свободными, а дальше их семьи, их дети и потомки становились рабами. Такое тоже существовало. Также существовало, и на сегодняшний день во многих странах существует так называемое долговое рабство. Когда человек не способен заплатить долг, он идет, нанимается к тому человеку, которому он должен, и служит ему как раб. И, кстати, вот такой формат рабства даже существовал у израильского народа. И этот формат, единственный формат рабства, который разрешался, в том числе и Священным Писанием, но он был ограничен по времени. Во-первых, ограничен по времени был тогда, когда выполнил, оплачен долг, когда человек отработал, его нужно было обязательно отпустить. Ну и в еврейском календаре существовали так называемые субботние годы, юбилейные годы, раз в 7 лет или раз в 49 лет. Существовали года, когда нужно было рабов отпускать, и вне зависимости от того, расплатился он или нет, его нужно было отпустить. То есть вот этот формат рабства, он был такой, скажем, облегченный. Но, знаете, в рабстве всегда важную роль играл тот, кто был хозяином. Дело в том, что люди разные по характеру, и люди разные по своему темпераменту, разные по настроению. Есть люди спокойные, есть люди вспыльчивые. И вот если хозяин был спокойным, если хозяин был по характеру добрым и был человеком справедливым, ну, рабам, в принципе, жилось нелегко, но терпимо, так сказать. Зачастую хорошие хозяева могли и чем-то одаривать своих рабов, и вообще относились зачастую к ним не как к рабам, просто как к людям, как к слугам. И, кстати, в Священном Писании часто слово «раб» используется как синоним слова «слуга». То есть оно не подразумевает вот этой вот рабского абсолютного бесправия, а подразумевает, что вот раб того-то человека, то есть слуги пришли, рабы того-то, то есть пришли слуги того-то, такого-то, такого-то человека. Но страшно было тогда, когда рабы попадали в руки хозяев жестоких, хозяев злых, хозяев, которые пытались на них возместить свои какие-то неудачи, свое плохое настроение, и эти рабы страдали, их зачастую избивали. И в большинстве стран, где практиковалось рабство, вот такое классическое рабство, полноценное, так скажем, без возможностей, ограниченных по времени, раб, он не имел никаких прав, и хозяин, убивший раба, например, в Римской империи, он не нес ответственность за это. Все равно, что человек, убивший свое какое-нибудь домашнее животное или сломавший станок, вот, ну что, это его собственность, убил, потерял деньги, да, но не более того. И вот такое отношение к рабам, оно было чаще встречалось, чем когда хозяева были добрые и хорошие, и рабам жилось неплохо. В Римской империи рабам жилось очень тяжело. И вот это такой классический вариант, когда рабы действительно были людьми очень тяжело, с одной стороны, работающими тяжело, а с другой стороны, их жизнь была очень тяжела и печальна. Но есть еще одна форма рабства. Рабство добровольное, когда человек сам отдает себя в рабство тому, кому он считает нужным, полезным. И вы знаете, вот при всех недостатках вот этого, этих взаимоотношений между людьми. В рабстве, ну, я бы не сказал, конечно, преимущества есть, но есть некоторые привлекательные моменты. Например, раб, он ни за что не отвечает. И, в принципе, люди, которым не хочется ни за что отвечать, зачастую отдают себя кому-то просто на волю чью-то, полагаясь, начинают жить жизнью безответственной, потому что за них все решает хозяин. И не нужно волноваться, не нужно заботиться, не нужно принимать решение. За человека принимает решение его хозяин. А если хозяин неплохой, то как-то и спокойнее, и человек просто превращается в такого, в того человека, который, выполняя волю своего хозяина, спокойно живет и вполне доволен жизнью. Но еще есть одна история, она как бы в стороне, может быть, и она где-то уникальна. Хотя я думаю, что такие случаи были в истории и не только в той, которую я сейчас хочу напомнить. Но я думаю, что вот этот пример, он очень такой яркий и отличающийся от всего. Это продажа Иосифа в рабство. Братья по крови. Конечно, среди этих братьев не все были родными братьями. Там были братья единокровные, то есть братья, у которых был отец один. А матери были разными. И вот они позавидовали Иосифу, младшему брату, который имел, от отца к нему было особое отношение. Имел поблажки, ему дарилась особо красивая одежда, и отец его выделял. Знаете, это, конечно, бывает сложно, когда много детей, и кого-то из этих детей родители выделяют и как-то особо относятся. Это бывает обидно, бывает печально, но то, что сделали с Иосифом его братья, это страшно, это неприятно, и это настоящее предательство, это подлость. Ну, а сначала они вообще хотели его убить. Против этого часть братьев выразили протест, и его решили кинуть в ров, чтобы, может быть, там его дикие звери съели или как-то. То есть проливалась кровь в любом случае. Но тут возникла вдруг идея, вот идет караван, давайте его продадим. Заодно и деньги получим. И братья таким образом решили и продали своего брата. Причем эта продажа была, когда покупали рабов, то не знали, какой будет хозяин. Хозяин может быть добрый, хозяин может быть злой. То есть это было все непредсказуемо. И вот Иосиф, обласканный отцом, любимый ребенок, молодой человек, подросток, попадает в рабство. Попадает в рабство, но он был верен Господу, он любил Господа, и Господь ему не дал возможности в этом рабстве погибнуть. В редких случаях происходило с рабами то, что произошло с Иосифом. Иосиф был очень умным человеком, очень умным, мудрым, я бы сказал, человеком Божьим, и ему удалось для своих хозяев показать вот этот ум своим хозяевам, и в итоге, после некоторых сложных историй, мы не будем сейчас вспоминать всю историю, да, он стал царедворцем. Фактически вторым человеком в государстве после фараона. Да, он поднялся. Господь дал возможность ему, будучи рабом, подняться и перестать быть рабом, да, вот в таком полном смысле слова. Хотя для фараона он оставался рабом. Для него все все граждане рабы. Но он был вторым человеком в государстве, царедворцем. Он перевез семью свою. Через некоторое время, тоже мы знаем эту историю, что вот этот зарождающийся еврейский народ стал жить в Египте. Господь благословил. Господь благословил Иосифа. Господь благословил эту семью. Но корень зла, который изначально был заложен, он пророс. А как он пророс? А то, что мы читали в самом начале. «Я услышал стенания сынов Израилевых, что египтяне держат их в рабстве». Прошло 400 лет с тех пор, как евреи переселились в Египет. Сменились цари. Пришел царь, который не знал Иосифа, который уже не знал всей этой ситуации, и он почувствовал в еврейском народе, ну, скажем так, некоторую опасность, что этот народ сейчас вырастет, и он народ сильный, народ мудрый, он может просто государственный переворот совершить. И этот народ превратился в... Целый народ превратился в рабов. Они стали трудиться, тяжело трудиться, они к ним применялись жесткие меры, и этот народ, как здесь сказано, стенал, плакал, это было страшно. В какое-то время мы знаем, что еврейский народ был лишен возможности расти, потому что всех младенцев мужеского пола было приказано уничтожать, чтобы этот народ не создавал опасность для государства. Смотрите, был совершен грех с одним человеком, с Иосифом. Казалось бы, Бог благословил этот народ, Бог привел их, избавил от голода, но грех пророс. И вот этот грех пророс вот в этом рабстве египетском. Но Бог не забыл свой народ. И Бог вывел народ израильский из Египта. И Бог спас его народ от рабства египетского. И хотя евреи это... часто не ценили, впадали в другую форму рабства, а именно в идолопоклонство, когда они отказывались служить своему Богу, а готовы были служить другим богам и таким образом огорчали Бога, огорчали Всевышнего, для которого служение другим богам самое неприятное только что может быть. Они были неблагодарны зачастую, но Бог был верен. Бог вывел народ израильский из Египта, и Он привел народ израильский в землю обетованную, в землю обещанную. Вот все равно, несмотря на то, что вот грех пророс, несмотря на то, что вот этот грех дал плоды, Бог и здесь вывел народ свой из Египта и избавил от рабства. Интересно, что когда человек становится рабом, особенно когда человек рождается рабом, то ему очень трудно перестроиться, ему очень трудно побороть в себе рабскую психологию. Человек, родившийся рабом и выросший хотя бы до подросткового возраста, он на всю жизнь останется рабом. Очень трудно ему поменяться, потому что в него заложена вот эта вот рабская психология, рабское восприятие всего, даже если он получает свободу. И мы видели, как вел себя еврейский народ, когда вышел из Египта, как вел в пустыне себя, сколько было ропота, сколько было попыток вернуться к язычеству, сколько было попыток жаловаться Богу, выражать недовольство решениями Бога, отказываться от следования за Богом. И в конечном итоге Бог какое решение принял? Вы помните? Еврейский народ 40 лет ходил по пустыне для того, чтобы вот это поколение, родившееся в рабстве, оно дожило свой срок, и в новую землю, в землю обетованную, вошли те, кто уже родился в пустыне, кто не испытал рабства, кто смог противостоять, потому что они уже видели, что они видели другую жизнь, они видели жизнь свободную, и они были готовы войти в землю обетованную без страхов, без ропота. А те люди, которые испытывали вот этот страх, страх рабства, он в них так и сохранился в течение всей жизни, и они закончили свою жизнь в пустыне. Рабы всегда стремятся и всегда стремились к свободе. Но, опять же, вот эта рабская психология, которая была, зачастую приводила к тому, что когда были разного рода восстания рабов, ну, в частности, в Риме происходило самое известное восстание рабов, это восстание Спартака, я думаю, что вы помните из истории, то когда появлялась возможность создать какое-то свое, ну, если не государство, то, по крайней мере, свое сообщество, то вот эти бывшие рабы, они создавали сообщество по той же модели, по которой жили в рабстве. То есть они, рабы бывшие, они еще более жестокое рабское общество создавали, где были рабы, с которыми еще более жестоко, к которым еще более жестоко относились и с которыми еще более жестоко управлялись. Люди не способны были на другое, не способны были воспользоваться той свободой, которую они получили. Но все это было до пришествия Христа. Когда Христос пришел на эту землю, Он избавил от рабства еще раз землю, но человечество Он избавил не от того физического рабства, которое человек испытывал в течение истории, но Господь спас человека от рабства духовного, от рабства греха. Именно в этом корень всего зла, корень тех желаний, которые двигали братьями, которые продавали Иосифа. Этим двигали те, кто жестоко относился к своим рабам и проявляли свою ненависть через рабов, пытались каким-то образом самоутвердиться, проявляя жестокость, проявляя ненависть. Все это является следствием греха. Следствием греха, которое произошло в саду Эдемском. И именно поэтому появилось рабство, и именно поэтому оно существовало. И, к сожалению, существует среди тех людей, которые не знают Бога. И вот когда мы читаем Новый Завет, есть такое небольшое послание, послание к Филимону. Это послание, это письмо, которое написано одному человеку, у которого был раб, но этот человек уверовал, и звали его Филимон, а у него был раб, которого звали Онисим, и который что-то набедокурил перед своим хозяином, ну, то есть проявил непослушание, что-то, какое-то преступление совершил и сбежал. В Риме со сбежавшими рабами были очень жесткими и условия, и когда рабы сбегали, то их ждало очень серьезное наказание. Зачастую за побег рабу приходилось прощаться с жизнью, потому что настолько жестоким было наказание. Особенно если побег был еще связан с какими-то преступлениями, то здесь вообще шансов практически не было. Этот человек мог быть убит или становился калекой после того наказания, которое получал. И вот этот Онисим, вот этот сбежавший раб, оказывается рядом с апостолом Павлом, и апостол Павел ему благовествует, он уверовал и стал помощником апостола Павла. И возникла серьезная проблема, а что делать? Ведь он раб, он бежавший раб, беглый раб. Он не просто беглый раб, он еще и получивший, и требующий наказания за те проступки, которые он совершил. Но с другой стороны, он уверовал, и его хозяин уверовал, и он теперь уверовал, и он теперь вместе с апостолом Павлом. И вот апостол Павел пишет хозяину этого раба. Что же апостол Павел пишет? Я не буду читать всю историю, но часть прочитаю. «Прошу тебя», он обращается к Филимону, «о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне». И я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он послужил вместо тебя мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но как выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Вот такие слова пишет апостол Павел о рабе. Раб, который должен быть наказан, который должен понести наказание за то, что он совершил преступление. Так вот, апостол Павел говорит, прими его, как меня, или прими его, как мое сердце. То есть, не просто не наказывай его, не просто прости его, ты как христианин должен простить, нет. Прими его как раба, не как раба, но как свободно, как выше раба, как брата возлюбленного. Вот что должно поменяться было, что было неслыханно для человека в Римской империи, но естественно для христианина. К сожалению, в истории немного случаев, даже когда христиане отказывались и отдавали вольные всем своим рабам, и в христианские годы рабовладельчество существовало, и вот в России, например, было крепостничество, это тоже своего рода форма рабства, но вот этот пример, он очень яркий и очень характерный, как мы должны поступать с теми, кто, возможно, нам должен, кто находится под каким-то нашим влиянием, и мы можем что-то сделать для этого человека, если мы можем сделать что-то хорошее для человека, даже который против нас что-то сделал, даже который против нас провинился, мы должны это делать. Мы должны брать пример, который в этом письме мы видим, о том, что надо учиться прощать. Прощать даже тогда, когда не хочется прощать, даже тогда, когда, нечего прощать, и не нужно прощать, как же так? И не принято прощать в таких случаях. И вот здесь этот ярчайший пример того, как должно измениться сердце человека, когда он стал христианином, когда он принял благую весть Христа о спасении вечном, о спасении духовном, о спасении от рабства греха. И вот это спасение от рабства греха должно наше отношение к людям преобразовать, изменить. Мы должны вести себя подобно тому, как здесь говорит апостол Павел Филимону. Да, у нас нет рабов. Да, мы живем совершенно в другом обществе, в другое время. Но есть люди, которые нас обидели. Есть люди, которые поступают против нас или что-то делают плохое. А бывает так, что нас обидели, против нас сделали что-то плохое, а потом человек покаялся, обратился к Богу, и тогда мы обязаны этого человека принять, тогда мы обязаны, подобно тому, как здесь говорит апостол Павел, этому человеку довериться и этого человека принять как брата. В этом очень важный и серьезный урок. В заключение я хочу еще обратить внимание на то, что рабство зачастую, я уже немножко говорил об этом, но в Священном Писании рабство часто сравнивается с греховностью, и спасение от рабства сравнивается с спасением от греховности, которую принес Христос. И вот что пишет апостол Павел в 8 главе, послание к римлянам, 15 стих. «Почему вы не приняли духа рабства?» «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Мы послушны Богу. Мы любим Бога. Сын Божий пострадал за нас для того, чтобы нам дать жизнь вечную. И Он нас мог бы сделать рабом, чтобы мы Ему подчинялись, чтобы мы были абсолютно Его беспрекословными исполнителями Его воли. Да, мы такими должны быть, но не потому, что мы рабы. Он не сделал нас рабами, а Он сделал нас сыновьями. Он усыновил нас. И вот это рабство, которое является прообразом греха, Христос выше этого. Христос мог бы нас сделать рабами, и на самом деле это было бы нормально, естественно, но Он делает нас сыновьями для того, чтобы мы были Его наследниками, для того, чтобы мы унаследовали не рабскую природу, не греховную природу, которую мы вот наследуем из-за того, что мы являемся потомками Адама и Евы, но Он хочет, чтобы мы наследовали жизнь вечную, чтобы мы наследовали Божье. И в послании к Галатам тоже апостол Павел пишет в 5 главе 1 стихе: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Знаете, бывали случаи, что раб получал свободу, но этой свободой не мог воспользоваться. Он не умел зарабатывать деньги, он не умел каким-то образом себя кормить и как-то себя достойно содержать. И он возвращался к своему хозяину и говорил: «Не нужна мне твоя свобода, я хочу быть рабом». Знаете, это такой пример, может быть, даже немножко странный, но такие примеры были в истории. Но, к сожалению, в духовном смысле люди часто ведут себя именно так. Они принимают казалось бы, благодать Христову, они принимают тот дар, ту вольную, которую им дает Господь, но этим они не хотят пользоваться и возвращаются в рабство, возвращаются в рабство греха и становятся снова теми, кем они были. Вот, в свое болото возвращаются и остаются там. Здесь апостол Павел призывает: «Стойте в свободе». То есть, если мы получили свободу, свободу от Господа, давайте ценить эту свободу, давайте пользоваться этой свободой, благодарить за эту свободу и жить этой свободой. Да поможет нам Бог быть свободными и никогда не вкушать рабства ни в земной жизни, ни в духовном плане. Аминь.